Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты дал нам свет великий. Мы благодарны Тебе, Отец, за Духа Святого в нашем Духе. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании. Отец, мы так благодарны Тебе за те способности, за те возможности, которые мы имеем в помазании Твоего Святого Духа. Мы верим, что в Нем мы имеем все потребное каждому из нас, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Дух Святой, прости. Прости, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоему призыву, к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям. Прости, что мы ограничивали Тебя в своей жизни и тем самым ограничивали себя. Мы каемся прямо сейчас во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Дух Святой, наставник и учитель, помоги каждому из нас и Духом истины наставь каждого из нас на истину Твою. Просвети очи сердца. Дай направление мыслям, дай направление словам, помоги правильно понять, правильно принять. И Духом истины Своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы уповаем на Тебя, Дух Святой. Мы полагаемся на Тебя, Дух Святой. И мы верим, что прямо сейчас Ты делаешь нас способными понимать и принимать несравненно больше. А мы, высвобождая свою веру, на основании первого послания к Коринфянам, где сказано, что мы имеем ум Христов. Мы, высвобождая свою веру, возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что прямо сейчас помазание Духа Божьей премудрости, Духа Откровения, Духом Святым, да помазывать наш ум и да делать нас способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы благословлены. Мы благодарны Тебе за силу Твою, за помазание Твое. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас всякая мудрость земная, душевная, бесовская, да уходит во всяком ее проявлении во имя Иисуса. Мы принимаем действие света великого. Мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение. А измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Мы принимаем, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет на этом месте во имя Иисуса. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от всякой тьмы, во всяком ее проявлении. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как Отец учит детей Своих. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы верим, что мы будем научены и наставлены Тобой. Мы верим, что мы больше никогда не останемся прежними. И мы просим Тебя, направляй и веди нас в сегодняшнем уроке, чтобы мы ничего не пропустили и все, что надо, правильно поняли. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое наставление и урок во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, у нас сегодня по счету урок 27. Правильно? Все совпадает? Совпадает. Хорошо. 27. Почему я переспросил? Потому что на радио Мануил я стал проверять некоторые уроки. Оказывается, у меня один перечень уроков, а у них другой. Поэтому я просто у вас уточнил. Хорошо. Итак, сегодня он урок 27, и мы продолжаем с вами находиться в промежутке времени после греха или до креста. Давайте я напомню, бегло напомню те промежутки времени, которые отмечены в Писании, которые мы прошли и которые мы еще пройдем. Изучая Библию, мы с вами рассматриваем Библию как фрагмент времени. В этом и есть определенная мудрость Божия в отношении Библии. Библия – это не просто книга. Это книга, да. Это содержание книг, да. Это Слово Божие, да. Это пути Божии, да. Это воля Божия, да. Это мудрость Божия, да. То есть Библия настолько многогранна, что вы не можете сказать, Библия – это только. Поэтому мы взяли такой аспект, как Библии, как мудрость, связали его с временем и увидели, что Библия – это фрагмент времени в 6000 лет. если это фрагмент времени 6 тысяч лет, то мы взяли еще следующие стихи, что нет ничего нового, что было, то и будет. Потому нам интересно стало, что было, чтобы знать, что будет. И мы с вами разбили события в Писании на определенные фрагменты времени. Первый фрагмент времени, или промежуток, или как его отмечено в Писании, его называет апостол Павел «прежде создания мира». Базовый, фундаментальный промежуток времени. Мы с вами уже его прошли. Следующий промежуток времени, он называется промежутком времени до, или вернее, сотворения. Бытие 1, 2 глава. Интересный промежуток времени, я сейчас акцент не буду на нем делать. Следующий промежуток времени мы называем с вами до греха. Мы в этом промежутке рассматривали с вами жизнь человека и то, каким Бог сотворил человека. Следующий промежуток времени начинаем видеть с книги Бытие, 3 глава. После греха и до креста Иисуса. Именно сейчас мы находимся в изучении в этом промежутке времени. Следующий промежуток времени начинается с книги Деяний. И он называется так: «После греха и до периода тысячелетнего правления Господа нашего Иисуса Христа». Именно в нем мы сейчас и живем. Именно в нем мы сейчас и живем. И завершающий в Библии промежуток времени, конечно, он не конечный, он просто завершающий в Библии, это тысячелетнее правление Господа нашего Иисуса Христа. И там мы видим в книге Откровения, что передается эстафета дальше. Дальше вечность, бесконечность, поэтому, слава Богу, нам еще много чего предстоит интересного узнать. Хорошо, вот такие 6 промежутков времени мы с вами взяли из Писания. Мы сейчас с вами находимся в промежутке времени после греха и до креста. И в этом промежутке времени мы сейчас с вами изучаем учение Иисуса. Давайте я напомню. Когда вы читаете про Иисуса, это настолько вообще мне интересно и многогранно в этом аспекте. Смотрите, Иисус – это Бог, явившийся во плоти. Аминь. Значит, мы можем изучать Иисуса как Бога. Есть. Но не просто как Бога, а как Бога во плоти. Брат Олег, а в чем это для меня? Потому что вселюсь в них, буду ходить в них. Иисус не просто Бог во плоти, Он есть явление, проявление и движение и жизни Бога во плоти человеческой. Чтобы, читая об Иисусе, ты мог понять, что если это возможно было в Его теле, это возможно в твоем. Это как бы один из аспектов. Мы изучаем Бога, мы изучаем Бога во плоти. Но я хотел бы, чтобы вы особенно это отметили. Что, изучая это все, очень важно изучать, что вы сотворены по Его образу и подобию. То есть, изучая Бога, изучая Иисуса в Нем, вы на самом деле изучаете себя. Потому что подражать Ему нужно во всем. А подражание всегда предполагает обеспечение всем необходимым для подражания. Значит, все, что есть у Него, есть и у тебя. Иначе как ты можешь подражать Ему во всем? А Он сказал: подражайте мне во всем, как чада возлюбленные. Поэтому изучение Бога, изучение Иисуса, изучение Бога во плоти, это и есть в общем целом, я могу много чего перечислить, изучение на самом деле тобой самого себя. Чтобы твоя жизнь, это не был эксперимент методом пробы и ошибок, попробую-ка это, получится или нет. О, Господь, благослови меня в этом. Что значит благослови меня в этом? Неужели ты не знаешь, в чем ты уже благословен? Если ты не знаешь, в чем ты благословен, то узнай, в чем ты благословен, и хватит просить, благослови меня в этом. Есть то, в чем вы уже благословлены. В Писании написано: Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Неужели Богу нужно опять повторяться? Если вы в Иисусе, вы благословлены всем. А если вы вышли из Него, то как бы вы ни просили благословения, нет в этом никакого смысла. Я просто показываю вам эти... Конечно, если вы помолитесь и скажете: Господь благослови, вы не согрешили. Но и веру не укрепили, я вам точно говорю. Гораздо лучше сказать: спасибо тебе за то, что я благословен. И дай мне мудрость в этом вопросе. Поэтому вы можете попросить мудрости в каком-то вопросе. И даже если вы скажете «благослови», главное, чтобы вы верили, что Он вас благословил. Потому что попросить – это хорошо. Но поверьте, он не будет это делать, потому что он уже это сделал. Это скорее нужно вам, чем ему. Хорошо. Я не буду делать сильно на это ударение. Давайте переходим к сегодняшнему уроку. Мы с вами сейчас изучаем одно из учений Бога во плоти. Бога во плоти. Мы стали рассматривать с вами учение Иисуса, потому что Иисус или учение Иисуса – это учение Бога Отца. Всегда надо об этом помнить. Поэтому, когда Иисус учит, это учит не просто человек или Бог во плоти, это учит Бог. А Бог никогда не учит тому, о чем Он не учил прежде, или о чем Он не говорил прежде. Значит, то, как и что делал Бог в Бытие 1, 2 глава, полностью соответствует тому, о чем Иисус учил в Евангелиях Нового Завета. Аминь. А изучая тему веры, мы с вами смотрели, как Бог применял веру как творческую силу в Бытие 1, 2 глава. И то, о чем Иисус учит в Евангелиях Нового Завета, абсолютно не расходится с тем, как Бог применял свою веру, творческую силу, в Бытие 1, 2 глава и в учение Иисуса. Я просто даю вам основные моменты, чтобы вы понимали, Иисус не принес что-то новое, ранее неизвестное или ранее неприменяемое. Иисус всегда говорил только то, что известно, и то, что уже давно применяемо. Иисус ничего нового не принес. Истина вне времени, она есть. Она не может быть новая. Вы знаете, если бы истина стала новой, то это можно было бы назвать ложь. Потому что новое на земле, в самом деле, это ложь. Бог есть истина. Он всегда был. Потому что истина не стала быть. Истина есть. Она всегда была. Потому Иисус не мог принести что-то, чего раньше не было. А ложь, и ложь ее не было. Она появилась, потому она ложь. Все, что появилось, ложь. Брат Олег, так я проявился. Нет, ты был. Другое дело, ты стал быть, стал очевидным. Но ты был всегда. Хорошо, это уже другая тема. Я просто заострил некоторое внимание, чтобы вы понимали. Потому что иногда людям кажется, что Иисус принес что-то новое. Хорошо. Давайте возвращаемся к учению Иисуса о вере. И сегодня мы рассмотрим одно из важных направлений в изучении веры. Изучение веры. Изучение Иисуса. Берем наш Марка 11 глава, классическое учение о вере. Начинаем с 23 по 26 стих. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Дальше Иисус говорит, «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». А теперь слушайте тему сегодняшнего урока. «И когда стоите на молитве, прощайте». Слышите? То есть Иисус в основании крепости молитвы что положил? Прощение. «И когда стоите на молитве, прощайте». Если что, имейте на кого? Дабы. О чем говорит слово дабы? Цель. У прощения есть цель. Всегда об этом помните. Мы не просто прощаем, потому что мы верующие. Нет, у прощения есть Богом определенная цель. Дабы. Дабы что? Дабы и Отец ваш, источник силы ваш, источник благословений ваш, дабы все, что вам потребное для жизни и благочестия, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение ваше. Брат Олег, подождите. Я же еще не согрешил. Не прощение грех. Понимаете, в чем суть? Вы можете никакого греха не сделать. Просто не прощение. И это грех. Причем к смерти. Если вы хотите быть прощены в непрощении, то простите. Хороший вариант. Мне нравится такой подход. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. В том числе и этого. Хорошо. Итак, сегодня мы будем говорить о значении прощения веры. Хотя я знаю, что эта тема в христианских кругах, она очень часто упоминаема. Но я напомню, мы говорим не просто о прощении, о важности прощения. Мы говорим о связи прощения и творческой силы духа человека, веры. Мы сейчас говорим о силе. Мы говорим сейчас в первую очередь о силе. И сегодня мы будем говорить о важном знании в вопросе веры. Это о прощении. Давайте мы с вами вспомним кое-какие важные знания о прощении, которые мы с вами разбирали аж в 9 уроке. Сегодня 27-й. Давайте вернемся в 9 урок. В 9 уроке мы говорили с вами о прощении. А теперь мы о нем вспомним. Тогда мы говорили о прощении еще прежде создания мира. Тогда мы с вами говорили о том, что Бог принял решение простить человека. А теперь мы это прощение свяжем с тем, о чем учил Иисус. И вы увидите, насколько действительно огромная связь. Давайте первое, что важно вспомнить о прощении 9 урока. Прощение – это отделение виновного от его вины. Отделение. Слышите? Это все равно, что провели черту и отделили. Фактически, слово «отделение», если взять в более таком светском переводе, означает «освящение». Простить – это освятить. Слышь, это важное знание. Прощение подобно освящению, потому что освящение – это отделение для. Мы же преследуем цель – отделять от вины. Прощение – это отделение виновного от его вины. Решение в уме включает в себя отделение виновного от его ошибки и после его покаяния и рассматривать его как невиновного. Следующее, второе, что я хочу отметить из 9 урока. Прощение Божье человека было спланировано Богом еще прежде создания мира. То есть еще прежде создания мира, не дожидаясь возможной ошибки человека, Бог принял решение простить человека и дал обетование и утвердил метод прощения человека и путь его принятия человеком. Метод прощения и путь его принятия человеком. То есть прощение Божье человека, утвержденное Богом и сказанное еще прежде создания мира, буквально стало кульминацией в планировании всего, связанного с человеком. Вы знаете, если бы Бог не запланировал прощение для того, кто должен жить вечно, он бы не смог прожить вечно. Хорошо, мы об этом с вами говорили в 9 уроке. Третье, о чем мы говорили в 9 уроке. Прощение – это Богом данное право вернуться и начать снова. Хорошее. Знаете? Вот здесь момент есть дерзновение. Приступайте к престолу благодати как? С дерзновением. Если бы вам не дано было право вернуться и начать снова, вы бы не могли иметь дерзновение у престола благодати. То есть прощение эффективно в том случае, когда жизнь прощенного после его прощения становится подобна чистой странице. Только так прощенный имеет все основания начать с «не оборачиваясь назад», зная, что Бог не оборачивается. Следовательно, Божья цель прощения, чтобы человек после ошибки, живя еще даже в несовершенном теле и греховном мире, мог не сидеть и не ждать, пока Бог все поменяет, а уже обновлять свой ум мудростью Божией и учиться жить на земле, так, как будто он никогда не грешил. Мы об этом с вами говорили в 9 уроке. И четвертое, что я хочу напомнить из 9 урока. Прощение Божье человека – это черта, за которой у человека в глазах Божьих нет прошлого. С дня принятия прощения он без греха. Я знаю, что определенные религиозные мысли, они мешают так думать. Но это истина. Это истина. Бог сказал, грехов твоих более не вспомяну. Хорошее, мне нравится такой подход. Люди помнят, люди записывают, люди их отмечают, а потом достают. А Бог говорит, а я не помню. У кого лучше память получается? Правда, у кого на что? Хорошо, но Писание говорит подражать Богу. Слышите? Так что если вы собираетесь подражать Богу, вам придется подражать Богу и в этом. И в этом. Поэтому все черные списки предать огню. Я вам это говорю, так как это есть истина. Если вы собираетесь подражать Богу. Хорошо. То есть, что касается Бога, отметим. Это тоже мы говорили в 9 уроке. Бог уже простил. Но после греха для человека есть момент принятия прощения. То есть принятие – это чья часть? Человека. Что касается Бога, простил. Теперь человек должен это принять. Потому Бог всем повсюду повелевает что? Принять прощение, которое уже есть. Все. Бог повелевает. Слово «повелевает» создает такое впечатление, что Бог приказывает. Даже приказывая, он все равно не может заставить. Потому вроде бы так приказывают, но с другой стороны не лишают права выбора. То есть это такое, знаете, настойчивая рекомендация, убедительная рекомендация. Изучение Иисуса Христа, применение веры Божией, очевидна важность чего? Проявления прощения. Поэтому сегодня мы будем с вами говорить о важности прощения в применении веры. О важности прощения в применении веры. Человеку, принявшему Божье прощение и применяющему творческую силу Духа, веру, придется постоянно прилагать все усилия, чтобы оставаться в Божьем прощении. Давайте еще раз повторю, это очень важная мысль. Человеку, принявшему Божье прощение, как мы принимаем Божье прощение? Через покаяние. Человеку, принявшему Божье прощение, придется прилагать, постоянно прилагать усилия для пребывания в Божьем прощении. Какова цель? Чтобы его вера работала, чтобы творческая сила работала. И как это пребывание осуществляется? В двух направлениях. Первое. Человек должен прощать всех людей, причинивших ему зло. Второе. Человек должен прощать себя. Или простить себе. Вот такие два направления. Чтобы пребывать в Божьем прощении, человек должен прощать других и простить себя. Это очень важные знания. Потому что одна из серьезных причин сопротивления принятия Божьими детьми благословений, это не прощение либо кого-то, либо себя. Некоторые люди до сих пор обвиняют себя в том, что когда-то кому-то... Я знаю людей, которым сделали звонок, чтобы они пришли, навестили того человека. Он не пришел, не навестил, тот человек умер. И этот человек просто винит себя в том, вот если бы я пришел, помолился, возложил руки, может быть, он не умер. Значит, он умер, потому что я виноват, я не пришел. И он просто терзает себя, конечно, не он, а обвинитель. Поэтому есть моменты, что надо простить. Да, ты был неправ, что не пришел. Да. Но Бог не собирается постоянно вешать на тебя эту бирку. Покайся, постарайся больше этого не делать. И все. Хорошо. Итак, будем говорить о прощении. Первое направление прощения людей, причинивших вам зло. Я сейчас говорю о пребывании в прощении Божьем. Для того, чтобы ваша сила, творческая сила, вашего духа вера продолжала работать без остановки и сопротивления. Возвращаемся к учению Иисуса Христа в вере. И когда стоите на молитве, прощайте. Если что имеете, на кого? Я остановлюсь в этой части. Итак, прощать, чтобы оставаться и пребывать в Божьем прощении. Это основной момент в вере. Мы прощаем, чтобы быть прощенными. Мы прощаем, чтобы вера не перестала действовать. Вы знаете, что непрощение – это непростительный грех. Об этом все знают. Иисус сказал, если вы будете хулить меня, обзывать меня, если вы будете в отношении меня говорить и покаетесь – то вам это простится. Но если вы будете непрощенным в отношении Духа Святого, то вас никто не сможет простить. Поймите, неверие в данном случае как непрощение вас никто не сможет спасти. Если вы не прощаете, если вы не верите, что вы прощены, вас никто не сможет спасти. Хорошо. Итак, пока мы еще живем в мире, отмечу, где имеет место грех и его источник, то взаимодействие с людьми, при взаимодействии с людьми вы всегда будете сталкиваться с различными обстоятельствами. И возможно, при общении с людьми или сталкиваясь с различными обстоятельствами, кто-то по незрелости, или по недосмотру, или по неопытности, или абсолютно не желая вам того, может сделать вам какую-то неприятность. Кто-то из-за обиды, в порыве чувств, не имея в себе силы победить злобу. А чьи-то действия, вполне возможно, будут намеренным шагом, спланированным для того, чтобы досадить вам. И прощение всегда касается ситуаций, в которых именно нам причинили незаслуженную боль. Потому кому придется прощать? В первую очередь нам. Не им, мы их не трогаем, мы сейчас не говорим о них. Мы сейчас говорим о тех, кто хочет, чтобы вера работала. Когда человек не знает о творческой силе духа веры, он и не может простить, он и не хочет прощать, потому что он не знает зачем, что я должен его прощать. Он все равно живет силой тела. А для силы тела какая разница, простил, не простил. Даже если я не простил, я что, себе денег не заработаю? Заработаю. Поэтому прощать нужно тем, кому причиняет зло, и прощать нужно тех, кто причиняет зло. По отношению к каждому человеку когда-то кто-то поступал неправильно. То есть каждый из нас сталкивался с разными ситуациями. И Бог понимает, что нам, как бывшим ученикам сатаны, каждый из нас был учеником сатаны, очень сложно сразу резко перестроиться в вопросе прощения. Он прекрасно это понимает. В своем духе вы новое творение. В духе вам так легко простить, но в уме, а потом еще и в поступках, это еще имеет инерцию или какой-то шлейф, тянущийся за собой. И порой люди говорят своего оправдания, но вы не знаете, что они мне сделали. Вы знаете, что бы они вам ни сделали, для вас лучше же, как для верующих, простить. Лучше же, опять-таки, для вас. Мы не говорим сейчас о них. Непрощение останавливает действие творческой силы духа человека веры. Непростившего, слышите, а не непрощенного. Непрощение останавливает действие веры непростившего, а не непрощенного. То есть тот, кто не простил, у того и будет остановлена вера. Возможно, тот человек, которого не простили, даже и не знает, что он не прощен. Он даже не догадывается это. А вы, нося в себе непрощение, уже прошел второй год, вера ваша не работает, а он даже не знает, что он не прощен. Вы знаете, если бы я не знал кое-какие моменты, я бы даже так и не подумал, что такое может быть среди верующих. Но буквально где-то год назад ко мне подошла одна сестра и говорит: пастор, вы помните такую-то, такую-то? Я говорю: ну, конечно, помню. А вы знаете, что она до сих пор не простила вам еще то, что вы сделали в той-то церкви? В той-то церкви, понимаете? Это было лет, наверное, 15 назад. В моих первых христианских шагах. Скажите, ну кто в первых христианских шагах был такой непорочный, безупречный, что он никому не мог причинять боль? По-моему, мы тогда по головам ходили, но искренне. Смело. Я ж только покаялся, терпите меня. И пошел прогуляться. А человек помнит до сих пор. И это, конечно, сказывается на его жизни, потому что очевидно, что в его жизни есть серьезные проблемы, которые, а я верю, одна из причин – это то непрощение. А я уже даже и не помнил того случая, поймите. Я уже забыл тот случай. А этот человек до сих пор носит этот рюкзак. До сих пор. Меня это уже вообще не касается. Я уже ушел далеко вперед. А этот с тем рюкзаком сидит до сих пор у того разбитого корыта. Поэтому, возможно, непрощенный уже и забыл. Забыл, что он вам что-то сделал. Он уже уехал, живет в другой стране. А человек до сих пор помнит и тем самым останавливает действие своего духа. Есть такой стих в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 23 стих. «Кому простите грех, тому простится. И на ком оставите, на том останется». И это в большей степени связано с нами самими. Потому что при прощении получаем прощение мы в первую очередь. Потому не простите и вам, и останется на вас. То, что я использую на вас вы, это не значит, что это касается вас. В данном случае вы просто сидите здесь, я с вами общаюсь. Итак, согласно Писанию, прощение – это не выбор, это заповедь. И мы должны прощать, чтобы жить и помогать не умирать другим. Как написано в послании к Ефесянам 4:32. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог». Тут написано «во Христе», но в одном из переводов написано «ради Христа простил вас». Заметьте, Он простил вас ради. Ради. Или по причине. Или через Него. Или в Нем. Подобным образом в послании к Колоссянам говорится «снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как и Христос простил вас, так и вы». То есть ключевая мысль этих двух стихов, в первую очередь, следует прощать других, как или по причине того, что Бог простил вас. Поэтому можно сделать такое заключение. Прощение человека основывается не на том, что они сделали вам, а на том, что сделал для вас Бог. Прощение человеком человека основывается не на том, что они сделали вам, а на том, что сделал для вас Бог. Это основание. То есть я прощаю не потому, что он что-то сделал для меня, ну, такое, незначительное. Я прощаю, потому что Бог меня простил. Вот и все. Это основная причина. В одном из своих учений Иисус сказал следующее. Вот это учение я хочу сейчас отметить. Луки 17 глава с 1 по 5 стих. «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат твой, вот начинаем подходить к моменту, выговори ему. Если покается, прости ему. Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Вот вариант. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Другими словами, они сказали так. Умножь в нас веру, чтобы мы могли так делать. Или прощать. Вы понимаете, какие у них между ними отношения были? Они, наверное, как факелы ходили в отношении друг друга. Это очевидно в том, что они даже просили, можно мы сядем по эту сторону, можно мы по те. Они постоянно делили портфели. Помните, они не думали о том, где будем в вечности. Они думали о том, где кто будет сидеть в Иисусе, в царстве, на земле. Многие думали о том, что Иисус будет царствовать на земле. Да, он все время будет царствовать на земле. Но они думали, что в период Израиля он будет царствовать на земле. Потому Иуда прокладывал себе путь через Индрион. Пример, он был, может быть, хотел премьер-министром быть. Может, министром финансов, потому что он бухгалтерией занимался. И он скорее хотел Иисуса пропихнуть через Синедрион самые верхи. Вы думаете, чему он встречу организовывал ему? Фактически, он не сколько хотел предать Иисуса, сколько продвинуть его. Если бы он продал Иисуса, его бы не выкидывал серебряники и не вешался бы. Потому что это намеренно было. Но у него было политическое намерение продвинуть Иисуса, и он понимал, что занять, чтобы Иисус занял свое место как царь, его нужно в первую очередь, чтобы приняли в Синедрионе. А у Синедриона были свои замыслы и промыслы. Они хотели его убить, и им нужен был повод. Хорошо, я просто делюсь с вами. Потому среди апостолов в тот период времени были разные мысли, самые разнообразные. И когда Иисус сказал им прощать, они сказали, так умножь нас веру, потому что 7 раз на день прощать тому, кто меня, против меня согрешил. Брат Олег, откуда вы это знаете? Ну, вспомните Гефсиманский сад, как там было обрезание уха. Это апостолы. Вспомните, как сказали 2 человека из апостолов, давай огонь с неба на них сведем. Это мужи любви. Там ухо отрезали, здесь огонь с неба. Вот я просто хочу, чтобы вы понимали. Потому что они еще не имели той глубины понимания миссии Иисуса. Они его знали как Спасителя. Но знать всю глубину они могли только через Дух Святой. Который они потом приняли. И я верю, что многом они покаялись. Потому что что их винить? Хорошо. Итак, ученики подсознательно поняли, что не смогут исполнить эту заповедь, прощать, своими силами. Своими силами. Потому они просили, умножь нас веру. Из представленной Иисусом притчи и значения слова прощения очевидно, что совершение прощения человеком человека удерживает не Бог, а кто? Сам человек. Кому дано право прощать на земле? Человеку. Что касается Бога, прощен. Бог уже все. Что касается Его, прощен. Фактически, когда вы каетесь, вы просто принимаете прощение. Но оно уже есть. Прощение – это осознанный выбор. Решение отпустить вину принявшему человеку. Или провинившему человеку. Решение – это осознанный выбор. Прощение – это осознанный выбор. Решение отпустить вину провинившемуся человеку. Давайте мы с вами здесь немножко порасмышляем и остановимся. Скажите, когда совершается само прощение? Когда вы озвучиваете его и говорите: «Отец, я прощаю этого человека во имя Иисуса». Это если его рядышком нет. Либо когда он стоит перед вами, и вы говорите ему: «Я прощаю тебя во имя Иисуса». Скажите, когда совершается прощение? Когда вы его простили? Или когда спустя какое-то время вы забыли ему его ошибку? Потому что какой-то период времени вы все равно ее помните. Вы простили ему, либо напрямую, либо помолились, сказали, что вы простили. Идет какое-то время, прошел месяц, а вы до сих пор помните. И эти мысли о его ошибке вас до сих пор угнетают. И всякий раз, когда вы видите, они сразу хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп напоминают. И вы уже хотите перейти на другую сторону улицы. Скажите, в какой момент совершается прощение? Когда вы сказали или когда вы забыли? А, давайте, видите, я хочу. Когда сказали или когда забыли. То есть, видите, разные варианты есть. Я сейчас хочу сделать особенное ударение. Прощение – это акт боли, который, как и все в этом мире, во власти языка. Смерть и жизнь во власти не мыслей, языка.
Мысли – это лишь та инерция, которая еще следует, знаете, просто выдается информация. Мы имеем во многом образное мышление. Мы видим какой-то образ, и у нас тут же поднимается много, что с ним связано. У нас есть образная память, связанная с глазами, связанная с нюхом. Вы что-то понюхали и вспомнили еще 50 лет тому назад что-то, как оно пахло. Докторская колбаса, ну прямо-таки. А нет, это любительская, это не докторская, это любительская. Потому что здесь пахнет не только мясом, но и немножко салом. Бумага не пахнет. Понимаете, сразу в голове тут же информация. А греки в свое время, они поймали эту мудрость. И когда они хотели запомнить какое-то свое местонахождение, особенно легионеры, они брали яркий запах той страны в колбочку. И когда они сидели дома и вспоминали о своих походах, они брали ту колбочку, открывали и закрывали. Образы тут же, понимаете? Образы той страны оживлялись. Я знаю, что многие из вас, когда вы выходите на грядку или куда-то, и вдруг поднимается запах, и вы вспоминаете это поле, как вы в детстве бегали по этой траве, запах этой травы еще влажной или скошенной, сразу образы поднимает. Поэтому то, что у вас образы в голове, это еще не значит, что вы не простили. Они мешают. Да, они в какой-то степени могут угнетать. Но акт прощения – это не забыли. Это слова, сказанные вслух. Подкрепленные действиями. Потому что вера без соответствующих действий мертва. Я хочу, чтобы вы это знали, потому что это серьезная проблема в христианских кругах. Многие думают, что им надо вообще еще пройти какие-то... Кто-то идет, брат Олег, мне нужно пройти энкаутер. Я говорю, зачем? Потому что я до сих пор не могу забыть, что я сделал и что он сделал. Я говорю, то, что ты не можешь забыть, пойми, если у тебя хорошая память, то ты еще долго не сможешь забыть. А для этого у тебя есть обновление ума. Занимайся этим. А что касается в отношении того человека, ты простил его? Да. Держись за это решение. Я его простил. Что касается меня, точка. Что касается моих мыслей, не принимаю. Поэтому помните об этом. Прощение – это решение, формирующее волю выбора. Простить. Вы прощаете тогда, когда вы это говорите вслух. Когда Иисус сказал, и когда стоите на молитве, прощайте. Он не говорил о том, что на молитве вам нужно стоять 20 лет, пока вы не забудете. Он сказал, когда стоите, в тот момент, в ту секунду простите, в ту секунду вы уже прощены. В ту секунду. Это доля секунды. Брат Олег, а вдруг не искренний? Но можешь заплакать, ладно. Если ты думаешь, что искренность связана со слезами, можешь заплакать. Если трудно заплакать, ну возьми что-то... там хрен там или еще что-нибудь. Но понимаете, вот эти все вещи, поймите, есть исповедание слов, веры, все. В духовном мире слова имеют больше вес, чем ваши слезы, кстати. Вы можете плакать и при этом молчать, и ничего не изменится. Но можете сказать и не плакать, и поменяется все. Вы можете лежать на животе и плакать, и ничего не изменится. А можете стоять вниз головой и просто что-то сказать, и изменится все. Потому не положение тела, не состояние души меняет, а смерть и жизнь во власти языка. Вот такая позиция. Поэтому будьте мудрыми. Если вы заплакали во время молитвы, ничего плохого в этом нет. Но не слезы привлекли Бога и ангелов. Нет, а слова веры. Хорошо. И когда стоите на молитве, прощайте. Прощение заключается в акте вашей воли и послушание Слову Божьему, Его заповедь. Любить Бога и человека. Видите, насколько это важно. Хорошо. Поэтому, если ваши переживания сейчас еще не ушли, это не значит, что вы не простили. Брат Олег, а может быть, потому что он не простил, и он об этом думает, и оно сказывается на моих мыслях. Вы знаете, вы бы тогда вообще никогда ничего забыть не могли. Потому что в основном в мире 7 о вас помнят все. Всегда. Моисей тогда вообще бы не мог думать. Потому что о нем думал многомиллионный народ. Причем каждый день. Все о нем думали. И все хотели приложить свою руку к его кургану на нем. Они каменщики были, они сделали курган, не разоберет никто. Это серьезные вещи, поймите. Потому в этом мире никто не настроен вас забыть. Все вас помнят. И помнят довольно-таки хорошо. Хорошо помнят. Хорошо, поэтому их мысли на вас влиять никогда не будут, если вы будете их любить, прощать и ничего о них не держать. Любовь, проявленное прощение, это основа того учения, о котором говорит Иисус. Иначе во всем, о чем говорит выше и дальше, не имеет смысла. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит так. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящий кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, серьезное заявление, так что я могу горы передвигать, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы». Естественно, и в вере нет никакой пользы. Если человек не разберется с непрощением, то ему нет никакой пользы от той силы, которая есть у его духа. Сила есть, а пользы нет. Потому многим пользы от нее нет. И Божьих обетований, следовательно, простить больше нужно тому, кто должен простить, а не тому, кого надо простить. Смотрите, как хорошо. Поэтому, если вы кого-то не простили, поверьте, они все равно спят спокойно. О, чтобы ему не спалось. Да он будет спать. Он даже не будет просить: «Господи, спасибо, что ты возлюбленному сон свою даруешь». А ты будешь молиться этой молитвой и все равно сна иметь не будешь. Поэтому это все надо выкинуть. Прощать несложно. Забыть сложнее. Но прощать несложно. Чуть-чуть сложнее потом поступать по прощению. Но когда вы будете это делать, я вам прочитаю слова известного очень политика Ганди. Это президента Индии в свое время. Он сказал так: прощать более мужественно, чем наказывать. Слабый не может прощать. Прощение свойственно только сильным. Хороший подход. Поэтому прощать – это быть и оставаться свободным. Прощать – это быть и оставаться свободным. Не свободным Бога, а свободным в Боге. Чтобы быть свободным в Боге, знаете, как Иисус сказал в Гефсиманском саду: «Вот идет сатана, а во мне ничего не имеет». Другими словами, я свободный сатаны. Сатана ничего не может мне сделать. Он не может остановить мою веру. Он не может препятствовать моей вере. Он вообще ничего не может. Почему? Потому что я свободный его. Как свободный? Прощение. Заметьте, было столько желающих закончить его жизнь. И всякий раз их попытки не удавались. Почему? Потому что он никогда не держал на них зла. Он никогда на них не обижался. Никогда на них не роптал. Он разве что мог молча взять плетку да повыгонять всех. С любовью. С любовью. И тем более, что он выгонял из своей собственности, из дома своего отца. Потому все законно, никаких нарушений. 1 Петра, 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляя, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть я верю, что сегодня вы все глубже понимаете, что применяя веру, очень важно ни в коем случае не допустить на кого-либо обиду, чтобы было непрощение. Поэтому один из путей, как сатана будет пытаться остановить слово веры в вашей жизни, это не прощение. Это один из путей. Если взять притчу о сеятеле, то, возможно, это скорбь или гонение за слово. Возможно, это один из этих инструментов. Скорбь или гонение за слово. Чаще всего гонение за слово, потому что будут оказывать определенное давление. Но это приносит непрощение. Поэтому не позвольте непрощению в любой форме вообще появляться в вашей жизни. Брат Олег, а если я не прощу собачку? Не, если вы не простите собачку, я не думаю, что это будет сильно влиять на вашу веру, разве что вас будет раздражать эта собачка при всяком ее появлении. Если вы не простите собачку, рыбку, хомячка, не простите птичку, которая летела и случайно, то есть это ни в коем случае не остановит вашу веру. Другое дело, если вы будете ругаться вслух, нецензурной бранью, понятное дело, это может отразиться. Или вы будете нервничать всякий раз, видя эту собачку, пытаться ее ногой швырнуть. Но понятное дело, что наблюдая за вами, вы потом будете всем рассказывать, что вы любящий, и вам вспомнят эту собачку. Поэтому будьте мудрыми и рассудительными. Мы сейчас говорим об отношении человека к человеку. Мы еще дойдем до себя, это будет на следующем уроке. А сейчас мы говорили об отношении человека к человеку. И давайте я отмечу некоторые основные моменты особенным образом. От того, что вы кого-то не простили, останавливается действие вашей веры, а не ихней. Ихняя вера будет работать в данном случае, если они перед Богом чисты. Ваша не будет. Следующий важный момент. Прощение – это акт воли, сказанный вслух и подкрепленный действием. Никакого отношения к тому, что вы об этом помните, не имеет. Поэтому даже если вы помните, а я думаю, что есть люди, которые многое помнят, потому что есть разные уровни тех болей, которые вам причиняли. И периодически они так свежо поднимаются, так освеженно поднимаются, что создается такое впечатление, что это сделали сегодня. Но даже то, что они так освеженно поднялись, не позвольте этому вами обладать. Не позвольте себе об этом размышлять. Все, тут же блокируйте. Пленяйте всякое помышление, восстающее против. Если вы будете сидеть и размышлять, то, возможно, эта горечь, эта закваска начнет квасить, и вы начнете все-таки что-то предпринимать. Поэтому во многом зависит от вас. Я бы сказал, все в основном зависит от вас, потому что со стороны Бога Он уже все сделал. Возможно, вам нужно просто посидеть и сказать: «Дух Святой, покажи мне, кого я еще действительно не простил? В отношении кого есть какие-то препятствующие моменты?» Он вам покажет. Помните, может быть, не покажет в тот момент, когда вы это сказали, или в тот момент, либо напомнит вам во время молитвы. Вы будете молиться за какую-то ситуацию, за какой-то вопрос, высвобождать свою веру, и вдруг Дух Святой: «А помнишь?» «Точно. Да, Господи. Все, прощаю. И больше никогда в разговорах с людьми я не буду вспоминать о нем, как о человеке, причинившем мне несправедливую боль». Потому что чаще всего именно в этом и проявляется. Когда вы говорите о ком: «О, да, да, я знаю, вот он меня в прошлый раз, вот он меня тогда, да, 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 вот он такой». Это не прощение. Хотя вы думаете, что вы просто поделились с кем-то полезной информацией. И эту полезную информацию вы периодически носите. А на самом деле это не прощение. Это никогда не является полезной для кого-то информацией. Это не прощение. Это не прощение вызывает потом сплетни среди людей, и это малая закваска, квасит потом все тесто, и нету пользы ни им, ни вам, никому, кроме сатаны. Поэтому, если у вас есть еще такая закваска, которая бродит по вашим устам, и вы продолжаете вспоминать, что вам кто-то сделал, покаяние, очищение – и вычеркивать. Все. Что бы они вам ни сделали. Я знаю, что у каждого человека есть в жизни какие-то серьезные моменты, которые действительно болезненны, которые действительно люди причинили что-то несправедливое. То ли они вас то ли это. Много таких моментов. Мы все вышли из этого мира. Но Бог просит нас, чтобы мы помнили, что мы умерли. и воскресли. А если вы умерли и воскресли, то у мертвых прошлого нет. Все. Причем здесь, что они причинили тому трупу? Какая разница? Мертвый есть мертвый. А живой? Так живой по образу Божьему. Прощающий и милующий. Многомилостивый. О, я знаю этого брата как многомилостивого. Не, только Бог многомилостивый, а он его сын. И все. Если вы его сын, то вы многомилостивый сын. Или дочь, многомилостивая дочь. Брат Олег, а если это в отношении меня, то долготерпеливый. Долготерпеливый, многомилостивый. Так что, мне вообще, что ли, нельзя ничего? Нельзя. Если ты хочешь, чтобы твоя вера побеждала этот мир, нельзя. Это тебе же во благо. Я вам ничего нового не сказал. Фактически, я просто объясняю вам, как не препятствовать действию творческой силы. Это все равно, что у нас сейчас закон по изучению электричества. И я вам говорю, для того, чтобы лампочки светились на всю мощность, пожалуйста, не ставьте сопротивление на проводах. И не сделайте перемычки. Вот это все равно, что не прощение. Чем больше вы перемычек поставите, тем меньше выхода на конце. На самом источнике будет. Все. Поэтому чем больше сопротивлений, тем меньше силы. И будет воображение, что вообще силы и не будет. Но не прощение, это не просто сопротивление. Это полный разрыв в сети. Полный разрыв. Это полное отсутствие будет коммуникации. Потому не прощение, это самое опасное. И это роскошь для верующего недопустимая. Потому не позволяйте себе такую роскошь, непрощение. Хорошо. Слава Богу за то, что мы прощены. Потому, чтобы оставаться в прощении и быть прощенным, прощайте. Прощайте. Хорошо. Давайте мы сейчас попросим у Духа Святого, что если где-то мы еще имеем это непрощение, какую-то горечь, попросим, чтобы в каких-то из моментов он нам просто каждому лично показал. Дух Святой работает с каждым из нас лично. Я знаю, что во многих ситуациях непрощение становится серьезным препятствием для принятия исцеления. Очень серьезным препятствием. Многие болезни – причина непрощения. Многие недостатки – причина непрощения. Непрощение считается одним из самых популярных сопротивлений в принятии благословения. Поэтому всегда начинайте с него. Если вы работаете над собой, над исследованием того, что мешает тому или тому, всегда начинайте с непрощения. Господи, кому я где-то что-то не простил? Если Дух Святой говорит, все хорошо, все нормально, работайте дальше. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы прощены. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим Святым, покажи каждому из нас лично, где, возможно, еще есть хоть какое-то непрощение. И Дух Святой, мы принимаем решение, что как только Ты покажешь, мы тут же простим и тут же примем решение больше никогда не поднимать это непрощение во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Отец. Мы так благословлены тем, что мы прощены. Мы так благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты простил нам все грехи наши и очистил нас от всякого греха нашего. Мы благодарны Тебе, Иисус. Ты наше прощение. В Тебе мы прощены. Мы благодарны Тебе за то, что мы в Тебе, и Ты в нас. И мы с Тобой одно целое. Мы благодарны Тебе за то знание, которое Ты дал нам сегодня, чтобы ничего не препятствовало вере Божьей в нашей жизни. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мы благословлены Тобой в своей жизни. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты учил нас сегодня, как Отец учит детей своих. Мы верим, что мы будем научены Господу. Мы верим и мы принимаем. Мы верим, Отец, что мы благословлены. Мы верим, что Ты заботишься о нас. Мы верим, что Ты, дающий нам семя для сеяния, даешь хлеб, пищу и даешь обилие посеянному. Мы верим, Отец. Мы так благодарны Тебе за Твое обеспечение. Мы верим, что Иисус помазан, что Иисус поставлен Тобой как обеспечитель Своего народа, Своего наследия, чтобы у нас, как Твоих детей и народа Божьего, было все потребное для жизни и благочестия. Поэтому прямо сейчас, Отец, на основании Твоего Слова, мы берем свое семя веры, которое Ты дал нам для сеяния, и даешь обилие посеянным. Мы благословляем свое семя веры и говорим: стократный урожай для обеспечения жизни, для обеспечения призвания. Прямо сейчас и поднимайся и приходи в мои руки прямо сейчас во имя Иисуса. А тебя, сатана, мы связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая посеянного сейчас семени во имя Иисуса. Мы говорим: ангелы, приносите урожай. Приносите прямо сейчас во имя Иисуса. И мы благодарны тебе, Господь. Мы благодарны тебе, Иисус. Мы благодарны тебе за обильный урожай благословений, посеянного сейчас семени. И да будем мы благословения для многих народов, и да исполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Мы благодарны тебе за силу Духа, за веру, которая есть победа, побеждающая мир. Во имя Иисуса. Аминь.